Не очень я зеленый, нет?
Нет, ты очень хорошо выглядишь.
Мне кажется, мы сочетаемся по цветовой гамме все втроем.
У тебя появился значок там такой?
Рекорд.
Ага. Вот, отлично.
Значит, пишется.
Скажи, как.
Хорошо, я тогда скажу просто, чтобы для людей есть, которые будут смотреть, чтобы было понятно. Мы Даниле предложили вот поговорить вот о ситуации, о том, что происходит. Вот, идея поговорить про какие-то профессиональные моменты.
Что про особенности работы сейчас вот нашей, которую мы там индивидуальной, групповой, про вот то, с чем мы сталкиваемся, про это и было интересно.
Угу. Как меняется работа терапевта, что важно сейчас вот как-то вот в терапевтическом формате с людьми, в таком кризисном. Вот, хотим поговорить про учебные тоже группы. Вот, Данил, расспрашивать про его позицию. Вот.
Ну да. Хорошо. Попробую. Ну да, потому что я бы тоже, конечно, поговорил сейчас про это все, потому что много всякого, как сказать, шума, какой-то паники. Но люди столкнулись, например, с тем, что доходы у них прям резко упали, вот, ай-яй-яй, как же делать, пытаться восстановить их до прежнего уровня. Нет ничего глупее, чем пытаться восстановить их до прежнего уровня. Потому что масса отраслей вообще сидит сейчас без работы и без денег. Ну и нужно адекватно к этому относиться. Если вам удается восполнить как бы минимум необходимый, ну и слава богу. Вот. А вот все эти лихорадочные попытки немедленно перевести группы, все, вообще все формы работы в онлайн, ну это нормальная вещь, глупость. Вот. Что в общем в стране дураков неудивительно. В скобках, дураки все славяне. Это не потому, что они нехорошие, а потому, что это особенности их психического устройства. И если особенности психического устройства такие, то для того, чтобы стать мудрым, есть только один шаг. А именно признать, что дурак. И что, соответственно, все, что делаешь, там заявляешь, еще что-то, проявлять на дурость. Вот я сейчас тоже глупости говорю. Немножко. Вот. Естественно, а что же я, другой, что ли? Мне важно просто понимать, что да, говорю глупости. Так же, как глупости делают те, кто за орет или против вирус свинья, или вирус там это ужас. Ну, короче, такая масса дурацких реакций, которая затопила просто все. Когда нужно просто спокойно разбираться с тем, что есть. Вообще стараться там отличать одно от другого. Вот.
А как ты думаешь?
Нормально. Ага.
А как ты думаешь тогда, вот если нужна ли какая-то сейчас, ну тогда вот, ну, на твой взгляд, может быть, какая-то другая форма для того, чтобы поддерживать обучающую практику? Или нет, или в принципе сейчас нет такого еще перерыва большого, по твоим ощущениям?
Ну, как бы в этом смысле. Вот еще один параметр продолжающихся групп – это непрерывность.
Да.
Непрерывность, регулярность. И тогда лучше, чтобы эта непрерывность была поддержана, пусть иногда суррогатным способом. Ну, то есть, мне кажется, что в том случае, если у нас есть режим работы терапевта и клиента раз в неделю, скажем, про непрерывность, если. Вот. И по какой-то причине, ну, не знаю, там интернет подключается, еще что-то. Терапевт или клиент могут выходить не на 50 минут, а на 5. То все равно вполне полезно на эти 5 минут встречаться. Потому что это в целом поддержит весь этот медленный, длительный процесс. Понятно, что эти 5-минутные сессии никак нельзя приравнять к 50-минутным. Это только привет-привет. Понятно, что точно так же и к встречам в Зуме тоже это подтверждение регулярности и подтверждение идентичности. Все. Следующий уровень взаимных транзакций между участниками группы, он проблематичен. Для этого нужно много работать. А следующий уровень, это уровень эмоционального обмена, вообще очень сложен. За исключением панических каких-то реакций. Но первый уровень уже достаточен.
Ну, я скорее хотела подтвердить, что получается то, что мы, ну, какая-то реальная сейчас история, да, вот правда это хотя бы вот минимальные какие-то вот вещи, это вот поддерживать некоторую там связанность, непрерывность. Да. Вот.
Да. Да, смотри, вот я думаю, вот о чем, какое затруднение. Вот у нас вот ты говоришь про то, что эмоциональный какой-то обмен в этом вот онлайн-формате, в учебной группе, которая может быть довольно большой, он затруднен. Правильно я тебя
говорю? Да, совершенно верно. То есть я думаю, что, возможно, спустя много-много часов работы в группе можно выйти и на этот уровень. Но для этого нужно, чтобы люди воспринимали как-то вот этот кусок железа по-другому, не все воспринимают, чтобы они вполне понимали, что во что нужно ткнуть, если что-то не так, чтобы качество связи было достаточно, а не пикселизация, и так далее, и тому подобное.
Это нужно опять.
То есть для эмоционального обмена нужна определенная вот эмоциональная связь. А чтобы ее установить, нужно участникам этой работы тренироваться. Ну, на первичном этапе мы как кошки. То есть мы видим, что там что-то на экране крутится, и все, эмоционально это по-другому.
Вот я думаю, что тогда, как я предполагаю, вот мы пока не пробовали, но предполагаю, что может быть вот какое затруднение, что с одной стороны сейчас у людей масса разных эмоций, правда, таких вот затапливающих. И вроде бы тогда вот как раз, когда обсуждали, вот в Фейсбуке люди пишут, там и коллеги, вот что, ну, вроде важно делать тогда какой-то шеринг, обмен, чтобы там дать возможность поговорить про ситуацию, вот. И вот тогда интересно, как обходиться, вот. И при этом еще я, ну, вот тоже думал об этом, говорили, Женя, что все-таки у нас, например, речь сейчас идет, вот мы говорим про обучающие группы, то есть это не терапевтические группы в чистом виде. Я просто думаю про какой-то вот баланс, вот по сути, что тогда это, чем является? Мы все-таки продолжаем обучение, хоть какое-то, например, в виде лекции, какого-то разбора чего-то, или мы скорее делаем некую группу, ну, как такую, как группу встреч, вот какую-то группу поддержки контакта?
Ну, вот здесь очень большая многозначность слова «группа». Угу. Группа испытуемых, ну да, группа испытуемых, они никогда друг друга не видят и так далее. Или, например, группа экзаменующихся. Или, ну, то есть много-много значений вот этого слова «группа». И в этом смысле слово «группа» в отношении онлайн-групп, мне кажется, используется как жаргонизм. Ну, приблизительно так же, как я вчера вот, ну, человеку, которого попросил перенести там кучу песка с одного места на другое, я ему сказал, вот, ну, возьмите тачку, вот, у меня тут машина стоит, и тачка стоит. Но тачка подразумевалась не то, что он должен вот ехать на машине моей, вот, а взять реальную тачку. Хотя слово «тачка» очень многозначно. Вот как раз я подумал, что приблизительно так же с группами. Вот. Ну, в общем, тачка, но не тачка.
Тогда получается, вот. Я думаю, что это сейчас нас. Это сейчас тогда, если мы проводим какие-то вот ну, такие онлайн-форматы, то тогда нам важно, наверное. Ну, как бы ясно, ну, проговаривать, вот что здесь возможно, что мы предлагаем людям, какой мы формат.
Ну, то есть, вот, тогда мы говорим про семинар, вебинар, который заключается, например, там, встреча людей, обсуждение какой-то темы, там, не знаю, лекционной части, но без, по сути, какой-то терапевтической, что ли, составляющей.
Вот. Да. И когда важнее информационный обмен, все в порядке. Вот, как бы поддержка, ну вот я уже упомянул Вильяма Шутца с его, соответственно, тремя потребностями. Потребность принадлежности.
Не сейчас упомянул, ты просто раньше упоминал, да?
Раньше. Скажи, по-моему, сегодня я тоже его упомянул, вот как раз когда сказал, что потребность принадлежности-то удовлетворяется. Вот. А вот следующий, потребность в контроле удовлетворяется плохо. Потому что вы сейчас не видите. Может, я сижу тут, я не знаю, в сапогах или наоборот босиком там и кошку глажу босой ногой. Контроля нет. Вот.
То есть потребность. Это относится и к индивидуальной работе, вот, ну, на самом деле, да, вот это как раз тогда уже ты говоришь про то, что эти феномены, они в индивидуальной терапии сейчас, вот, которые у нас есть. в скайпе.
Группы вот в соответствии с идеей Вильяма Шутца собираются, чтобы удовлетворить три потребности базовых. Если, соответственно, в группе эти потребности удовлетворяются, то она продолжает жить, и, соответственно, люди приходят туда для того, чтобы эти три потребности удовлетворить. Вот одна из них – это потребность в принадлежности, то есть я свой, где-то я свой. Мне кинули ссылку на этот Zoom, вот, и вот я свой.
Пусти меня туда.
Вторая потребность контроля, то есть чтобы меня кто-то проконтролировал. Не то, чтобы я контролировал мир, а меня бы кто-то проконтролировал. Да. Вот, и вот здесь она частичная.
Частично, да.
Угу. И дальше потребность в эмоциональном обмене. Вот для чего нужно сначала принадлежать, потом, соответственно, настроить взаимный контроль, а потом на фоне вот этого взаимного контроля можно осуществить эмоциональный обмен. С этим сложнее всего.
Uh-huh.
Вот. То есть, об этом стоит заботиться. А то, что это стоит делать, да, конечно, стоит делать. Вполне возможно, что там будущее этих онлайн-групп такое светлое, ну, и отличие приблизительно такое же, как между тачкой с одним колесом, на которой вот сейчас песок там перевозить будет человек, а вот, или
твоей машиной.
Машиной, да? Вот. Очень может быть, что это никак не означает, что это плохо или хорошо. Вот. Но просто, что это вообще другое. Тут вот коллеги жаловались, они прям некоторые из дуру взяли и перевели группы трехдневки в онлайн.
Угу.
И жаловались на что? Глаза болят.
Угу.
Но потому что просто технологически столько часов сидеть перед экраном компьютера нельзя. Даже просто по нормативам тупым. Даже просто поэтому. То есть, вот я не знаю. Ну, это да, это наша традиционная глупость, конечно. Поэтому я и говорю, что важно помнить, что мы все дураки. И все время проверять себя 10 раз. Самая главная ошибка, которая есть, это когда люди путают прекрасный план с действительностью. Вот план отличный, как я сейчас переведу все в онлайн, и у меня вот все время будет занято, и тут толпа людей, и так далее, и так далее. Вот. Что я могу дать в этом?
Ага. Может быть, я вот подумала просто, вот, если попробовать как-то вот это рассмотреть с точки зрения, не знаю, каких-то переживаний, вот, может быть, я думаю, это такой способ, как-то обойтись там с какой-то тревогой или вот с таким вот, оставить что-то неизменным. Я думаю, что сейчас же много очень так вот меняется. Когда есть какое-то желание, хотя бы как-то что-то сохранить. И тогда придумать какую-то форму. Лишь бы только вот, наверное, я думаю, что сейчас тяжело сталкиваться с тем, прям, что все очень сильно видоизменяется. Наверное, вот это какая-то может быть такая мотивации.
И хочется отрицать то, что видоизменяется. Да. Нет, ничего страшного, все в порядке. Это нам лучшего хотят. Ну, собственно, стоит просто вспомнить, что большинство евреев в свое время в лагеря немецкие попадали добровольно. Потому что им хотели лучшего. Вот отправить, потому что надо было как-то, там более защищенная жизнь. Вот в тех условиях, которые есть, там кризис, еще что-то, все. Вот, так что добровольная самоизоляция – путь хороший.
Ага. А скажи еще, мне интересно про индивидуальную работу. Вот скажи, можешь немножечко, и слышу, и вижу сама, что сейчас меняется у нас фокус работы, нам приходится какие-то другие немножко вещи делать, может быть, связанные больше состоянием, работы с состоянием, нежели с какими-то другими.
Как меняется позиция терапевта, на твой взгляд?
Вот мне кажется, люди так вот устают, есть такая усталость и непривычность от такой работы в таком объеме. Все равно мы там всегда это делаем. Как ты это видишь? И, может быть, какие есть опоры? Что тебе кажется важным делать?
У меня только образ здесь. Поскольку дурацкий, как и все, что говорю. Дурацкий образ. Вот. А образ следующий, что сознание – это некое поле сознания, которое общее. И вот в этом поле сознания есть какие-то поверхностные явления, И есть как там в этом самом, ну, в ядре Земли где-то эти самые дикие температуры, давление там и так далее. Вот. И вот на этой глубине сейчас бушует вот этот аффект. Аффект ужаса смерти от неизвестно чего. От какого-то невидимого врага, который могут перенести. Вот этот вот аффект смерти, он очень силен. И, соответственно, когда он доходит до поверхности, до корки, то там у отдельных людей взрываются как бы их собственные вулканчики там. И понятное дело, что оттуда льется отнюдь не что-то прекрасное. Вот. А иногда насильственно льется что-то прекрасное, что вообще неадекватно. Вот. То есть типа благодушие какое-то абсолютное. Вот. Но при этом есть вот этот вот бушующий аффект. Вот. И в этом смысле сложность в том, что когда мы говорим с человеком, то мы говорим с человеком, который туда, на уровень этого аффекта, не глядит вообще. Не дай бог, он старается туда не глядеть. А мы в силу того, что контактируем со многими людьми, вообще-то это отчасти видим. Вот. И поэтому, ну, как бы, когда мы разряжаем и успокаиваем, да, то это напоминает там успокоение ребенка в том же концлагере, что это все постановка такая для развития, игра такая, а в конце будет подарок. Вот. То есть, что все это понарошку. Это не понарошку. А все очень даже серьезно. И вот за счет того, что приходится как бы и самим с этим сталкиваться, и выполнять какую-то успокаивающую функцию. Некоторые наши коллеги, которые такие же дураки, как и я, например, вот они говорят следующее, что вот, ну как же мы умеем работать с посттравматическим расстройством? Вот надо работать как с посттравматическим расстройством. Позвольте, это во время травматическое расстройство.
Да.
То есть это... Как работать, вот, соответственно, с человеком, у которого именно в данный момент и есть, соответственно, это самое обострение. Обострение, при котором патологические формы поведения стали нормальными. И это меня очень радует. Я же говорил, что как бы шизофрения – наше будущее. То есть люди, которые моют по много раз руки, которые ходят везде в маске, чуть не спят в ней. Боже мой, я вспоминаю клинику. Шапочки из фольги, вперед. Вот оно. Все можно.
Вот на этом фоне говорят, что некоторым людям полегчало, потому что они увидели, что мир, внешний мир, он приравнялся к их внутреннему миру.
Да, абсолютно. И в этом смысле кому легче всего в этом мире? Ну, конечно, скажем так, начнем с мягкого. Интровертам, шизоидам еще легче, шизофреникам. Шизофреникам дефектным вообще все отлично.
Ну хорошо, Данил, но если мы говорим про других людей все-таки,
да.
Нам обращаются, да, вот как раз за помощью. Тогда если ты говоришь, что это как не после травмы, а во время... То есть тогда получается наша задача, ну я так понимаю, когда мы имеем дело с каким-то вот опытом, который может стать травматическим, это когда так много вот каких-то переживаний, вот, ну, которые не успеваешь распознать, что все это так вот рабовывается, накапливается. Тогда наша задача это вот чего поддерживать тогда людей в том, чтобы вообще просто эти переживания легализовать, обнаруживать, там, не знаю, давать какое-то место, давать какую-то форму там отреагирования. Ну вот так я вижу это.
Ну, в компьютерной метафоре, соответственно, сознание, в общем, равно программному обеспечению и равно интернет-сети, то есть обмену этими вещами. Соответственно, нормальные люди, это как нормальные компьютеры или нормальные вот эти гаджеты, они имеют одно подключение, а психотерапевт – это сервер, к которому присоединяется на достаточно таком глубоком уровне какая-то определенная группа вот этих гаджетов и перегружает свое, соответственно, ну, обновляет там, загружает какие-то новые программы и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому нам важно следить, чтобы у нас сознание, ну, не двоилось хотя бы. Уж двоиться это старомодно, уже сейчас вообще множественная личность, это множество действительно. Вот, ну, хоть как-то, чтобы знать, хоть как-то объединять эти все вещи. Вот.
То есть, что нам может помочь? Что нам может помочь?
Ну, помните Франкла, который в лагере, Виктор Франкл, да? Он не то, что нес разумное, доброе, вечное всем подряд, а, в общем, много усилий тратил на то, чтобы с собой что-то сделать, себя как-то привести в порядок. Вот. Mm-hmm. И мне кажется, что сейчас вот эта работа самая главная. Ну да, то есть, как это, ну хотя бы там это, какое-то время.
Успокоился немножечко.
Как угодно, да. Вот, приводить себя в порядок. Приводить в порядок свое сознание. Вот. Ну, а как приводить дуракам, которые считают, что они взяли вот крутилку какую-нибудь в руки, и уже медитация. Ну, не понимая, что это, как, к чему. Вот, а есть ли чем медитировать, а вообще про что это? И как бы путают там мастурбацию и медитацию. Вот, то есть, что дуракам-то?
Может быть, они подключатся к какому-то другому серверу, например, который более упорядочен на это время.
Ну, в общем, да. То есть, в этом смысле, мне кажется, что на нас задачка-то очень большая, чтобы как бы притормаживать вот эти всякие панические аффекты дураков. Вот. О том, что вот сейчас нужно это вот ужас, это не то, а это то, почему мы не здесь, а боже, все пропало, или еще что-нибудь. Вот как бы, ну, немного-немного успокаивают, притормаживают, потому что вот весь этот шторм, который там на глубине общественного сознания с ужасом, что все мы умрем, а это вечный шторм, мы все умрем. Но просто его очень удачно как-то раскрутили. Можно раскручивать через войну, а вот оказалось, что можно войну-то заменить. Вот. А ужас как на нас нападает.
И вот как раз я то, что заметил в работе за последнее время, что вот та самая неопределенность, вот, про которую мы часто там в гештальтерапии говорим, она, правда, является ресурсом, такая способность вот эту неопределенность просто выдерживать. Потому что самое какое-то сложное состояние я вижу в тех случаях, когда люди быстро пытаются чего-то понять. То есть вплоть до какой-то уже психической боли это доходит. То есть человек быстро какое-то формирует понимание, тут же начинает вот как бы за него держаться, вот, и вот вцепляется в него, и ну, похоже, прям вот испытывает серьезные страдания в этом месте. У меня такой образ родился, как мембрана, что вот если удается внутреннее состояние немного как бы, ну, как это сказать, вот сделать схожим с тем, что вокруг, где много хаоса, неопределенности, какой-то остановленности, то становится, в общем, неплохо.
Да.
Как же тогда, вот, ну, для некоторых людей это, ну, а как тогда это удерживать? Ведь человек цепляется за идею не просто так, наверное, у него есть какое-то в этом успокоение, а как тогда? Что предложить?
Мне кажется, что вот это место вот про неопределенность и бессилие, там у многих людей стоит такой ярлычок, типа как ужас-ужас. Что в этой неопределенности бессилия ни в коем случае нельзя заглядывать, потому что вообще как бы смерть. А на самом-то деле, ну, в этом можно быть, то есть, ну, находиться какой-то.
Да, да. Потому что в этом правда можно быть. Вот. И в этом вот как раз такое, как это сказать, превосходство, что ли, сознания вот этого общего. Угу. Хотя превосходство – это очень опасное слово. Ну, превосходство обычно ищут нарциссы как способ защиты. Ну, и в этом смысле вот обвешанному, ну, в перчатках там, как там периодически вижу, таких образцовых молодых людей, у которых все вот так вот в перчатках, все как надо, закрыто, ничего, очки, еще что-то. Думаю, блин, нарциссическое расстройство у человека. Он хочет все предусмотреть.
А ты какой имеешь в виду превосходство, Данил? Ты сказал превосходство сознания?
Нарцисс ищет превосходство. превосходство над всеми, потому что нет доверия ни к кому. Вот. Потому что все кругом уроды, идиоты, все кругом дураки, один я и умный. Делает следующий шаг. Он не делает шаг такой, что и я такой же дурак.
Ну, это ты к продолжению, потому что Федя сказал, что это тоже как один из способов вот эту определенность какую-то вот получить, да, вот за что-то уцепиться.
Да, да, да. Ну, попытка как бы, как сказать, ну, сделать вот эту башню из слоновой кости нарциссическую такую. Вот, я все понял. Я знаю, как бороться с вирусом. Ага, знаешь, конечно. Только вирус на самом деле это симбиотическая структура, которая, если появляется, то она так и будет жить. Вот. И на самом деле вопрос не в вирусе, а вопрос в выработке антител. Вот. Могут ли антитела вырабатываться без контакта с вирусом? Вопрос очень важный. Не знаю. То есть я читал сейчас и видел и то, и мнение, и другое мнение. Если они могут вырабатываться без контакта с вирусом, то второй вопрос, а могут ли они вырабатываться при контакте с человеком, у которого есть антитела? И тогда, если мы ограничиваем эти контакты, то у нас гораздо хуже развивается вот эта выработка антител. Вот как бы мнение.
Вот правда, тогда смотри, вот сразу поднимается тот вопрос, про который у нас, мы когда здесь проводили эфиры, люди спрашивали, и просто люди в терапии спрашивают. Это вопрос про адекватность. Что сейчас масса, значит, вопрос. Мне понравилось, вот у нас в эфире кто-то очень просто и ясно это сформулировал. Вот как вообще понять, там, ну не знаю, люди в семье, там, в этой изоляции сидят, кто из нас адекватен? Вот, сейчас же масса всяких конфликтов.
Да.
Это как вот уже почти какая-то это гражданская война на почве вот этих разных позиций. Чего вот про это ты думаешь? Как людям вообще с этим обходиться?
Ну там это же адекватный вопрос адекватности, мне кажется, как раз вот относится к этой пограничной как раз ситуации, что как будто для того, чтобы, наверное, почувствовать себя более уверенным в чем-то, вот, что я что-то вижу и верю в это, и это так и есть. Тогда другое мнение, надо его уничтожить или вот как-то тогда, сделать. Наверное, вот в этом вопрос, наделить кого-то неадекватностью, сказать, что так что ли получается.
В 90% семей есть однозначно полный неадекват. Вообще, то есть даже психом-то назвать это нельзя. Называется он телевизор. И то, что не там несет,
может быть, не один телевизор.
Может быть, и не один, да. И то, что там несется, вообще ни в какие ворота не лезет. Вот. Ну, например, взять рекламу туризма, турпоездки в Италию, скажем. Сейчас самое время прекрасно помечтать о поездке в Италию.
Это классный, это творческий способ, мне кажется, сохранения мира в семье нам значит неадекватным, например, телевизор или что?
Да, это да.
И объединиться.
Объединиться в том, чтобы просто, смеяться над этим, слава богу, лишенным обид объектом. Чего он творит? Ага. То есть, как бы в этом смысле критерий неадекватности уже есть. Такой, полный вообще, невменяшка. Вот. По поводу разных вещей. Например, если в семье, скажем, просто это совпадает с одной реальной ситуацией, которая много лет назад была. Вот. Например, жена принадлежит к секте иеговистов, свидетелей Иеговы, а муж нет, он нормальный православный. И понятно, что у одних одно объяснено, у других другое. И понятно, что если это семья, то муж должен быть глава идеологически, он должен разделять идеи жены, а он не разделяет. Вот. Вопрос не в том, кто из них адекватнее, а вопрос в том, что эта разница, она может оказаться прям совершенно напрягающей. То есть, То есть так-то она вроде и ладно. он ходит, заходит иногда в церковь, он не такой уж фанат. Она, значит, ходит на свои собрания регулярно, ну и все. В общем, ничего страшного. Вот. А когда они вместе в изоляции, вот, тут уже битва такая до последнего. Принимай мою идеологию. Вот. В одну сторону. Это старая история. Это, таких случаев было довольно много вот в период, ну, такой украинской работы, где-то после 2000-го. Там много было каких-то таких вариантов.
Ага. Данила, а ты вот, кстати, хотел как раз спросить, ты стал говорить, а ты вот чувствуешь эту ситуацию и вот какие-то психологические механизмы вокруг нее, вот феномены, как какую-то совершенно новую, вот в ней вот что является совсем новым, а что, например, похоже, потому что были же разные вот кризисы, там, экономические какие-то и так далее.
Что-то новое, новая, конечно, фантастическая послушность. И фантастическое желание всех быть хорошими, правильными, хорошими мальчиками и девочками, получать других, как нужно, вот так, а как так, чтобы вы вот, когда самолет садится, так вот садитесь, если это аварийно или еще что-то. Вот.
Это же страхом, да, вот эта вот послушность, она же все-таки, она вызвана же чем-то, что
это? Как это связано с каким-то вот современным временем, откуда? Как ты считаешь?
Как-то так сильно испугались.
Ну, сколько у нас десятилетий? Ведь совсем немного идет мода на фильмы катастрофы. Угу. То есть, в общем, где-то до 80-х этот жанр вообще какой-то был сильный, экзотический. Вот. А потом, значит, стал развиваться, развиваться, а сейчас уже просто даже это половина, наверное, вот всяких эпизодов. Вот. То есть, как будто вот это вот внутренний пожар вот этого ужаса смерти, он пытается, ну, как бы осознаться, найти выход через вот всякие апокалиптические такие видения. Вот. И в этом смысле, как бы, средства массовой информации, они как будто позволяют вот высветить, выделить вот это. То есть, что-то я не видел в течение последних 2 месяцев, ну, какие-то видео людей, умирающих, скажем, от онкологии. Ну, как-то неудобно, нехорошо, как-то не годится. Или людей, умирающих от проказы в странах Африки. Нормально, есть. И так далее. То есть, вообще-то, вот этого всего полно. А сейчас как будто допущено, как будто вот это можно. Этот запрет сначала сняли, например, через сигареты. Это как продолжение какой-то вот этой общей тенденции пугать.
Ага. А, Данила, а можно тогда, вот смотри, я думал тоже в таком ключе, что вот последнее время очень же активное вот развитие, вот правда, вот получил там движение ЗОЖ, движение биохакинга. И в этом как будто была такая тенденция, что ну вот еще чуть-чуть, вот, и мы смерть, ну, в общем, вообще победим. То есть, вот всякие были программы по там как-то что-то там, стволовые клетки, еще что-то. И тут как будто такой вот просто вот дичайший как бы облом, как будто люди, мне кажется, еще психологически вот это вот сложно. Ну, вот как бы это такое прощание с какой-то иллюзией, что вот мы как будто были близки, и тут типа на тебя.
Да.
Стремились.
Да, это есть, это есть. Это детская мечта о вечной жизни. Я помню, очень меня где-то в 6 лет вставляло. И я думал, что вот я стану биологом там. Правда? Или ну, каким-то ученым, да, и спасу этот мир от смерти. Вот. Но, видимо, многие люди, они всю жизнь сохраняют эти 5-летние магические фантазии. Вот. Это хорошая, прекрасная фантазия. У меня к ней такое ностальгическое переживание, но мне не 5 лет. Вот. Многим, наверное, еще 5 лет. И вот в этом смысле получается, что нам... Но мы сейчас будем перегружены в любом случае. Вот. И, конечно, неадекватные отсеются, потому что, слава богу, соответственно, Дарвин в свое время это все сформулировал про естественный отбор. Вот. И началось это не с биологии, а с социальных всяких явлений. Вот. И в этом смысле то, что касается естественного отбора, то, конечно, те дураки, которые не осознают, что дураки, они находятся в счастливом неведении о том, как они несут всем добро, вот таким или другим способом. Вот. Ну, постепенно, как бы это будут либо секты какие-то отдельные, зожевские, да, когда положено там на 5 минут обнимать березку с утра, чтобы от нее эти самые, ну как, энергию биологическую получить. Вот. Ну, это безобидно. Я думаю, что миллионы людей, обнимающих березки, у меня не вызывают отвращения, они вызывают умиление, как вот эти самые 5-летние мальчики, мечтающие о том, что мама никогда не умрет. Вот. То есть в этом смысле вот будет вот это, но называть это психотерапией как-то сложно. Хотя, в общем, ну какие-то паллиативные меры, да, чтобы успокоиться, в общем, вполне полезно к чему-то такому стабильному прислониться. Вот у меня тут лиственница очень подходит, надо будет ее пообнимать.
Данила, вот, а что тебя поддерживает во всем этом?
Ты ходишь в лес?
Кроме лиственницы.
Ну, вот это временное состояние жизни. Ну, тот поток, который есть. Вот. Контакт, конечно. Потому что, прости господи, но все-таки оказалось, что гештальт-терапия как-то очень сильно в меня проникла. И вот, да, контакт. Mm-hmm. Если есть границы контакта, то есть я. Вот. Mm-hmm. То есть вот через это. А качество границы контакта, конечно, разное. И вот это, то, что мы сейчас делаем, это тоже качество границ контакта. Причем оно фантастическое. Там масса возможностей. Ну, то есть между нами тут какие-то километры, какие-то там стены, вот дороги, какие-нибудь там неадекватные люди, которые что-то одно другое делают. А мы друг друга видим нормально и разговариваем друг с другом. Это же фантастика. Вот. Для того, чтобы там, я не знаю, скажем, слетать куда-нибудь, ну, на Мальдивы. Можно же не летать, а просто включить видеокамеру. Ты видишь, как там качаются пальмочки, волна так легкая накатывает на бережок. Вот, все хорошо. Вот, возможности ли это? А всякая возможность – это ограничение. В чем-то есть возможность. Ну ведь это ж чудо, сейчас раз включил камеру и смотри, что там происходит.
Про контакт тоже. Вот мне кажется, это вот сохраняется все время, потому что одновременно вроде есть какая-то неудовлетворенность, что он, ну, не живой, ну вот что все-таки
да,
есть.
Да.
Одновременно какая-то радость вообще, что можно,
что он
возможен, да. И вот все равно как какие-то чувства тоже вот хорошие тоже есть вот много, правда это.
Что главное стоит не упускать, что для того, чтобы мне видеть вас, ну, недостаточно только вот экранчика, на котором вы есть. Еще нужны глазки, ушки. И вот тут вот эта интегрирующая система. Вот. И вот эта интегрирующая система, она сейчас работает. А вот все прочие системы, там, вот я говорю, ножки, ручки, которые тут есть, они не работают вообще. Вот. Так же, как разное. Ну, то есть... Если бы мы находились в одном помещении, то были бы запахи еще какие-то общие, в которых мы есть. И я там, я не знаю, с утра бухнул на себя какой-нибудь ароматизатор. Вот. Соответственно. И было бы много-много еще других сигналов, они обрезаны. Поэтому вот это как? Это не то, что недостаток, или наоборот, обалденная возможность, а и то, и другое. Но в любом случае, это возможно только при наличии сознания. То есть, если мы убираем сознание, то вот эти все формы контакта, они невозможны. То есть контакт – это сознание.
Надо будет очень-очень радоваться нам тому, что мы все в сознании пока что.
Да. Ага. Вот, поэтому вот я и радуюсь только вот в этом смысле, да.
Вот. Оптимистичная какая-то нота, можно...
Да. Может быть так, да, а то будет слишком много всего.
Сейчас как раз мы хорошо, час где-то
поговорим. Да? О, отлично. Отлично. Спасибо, что это организовали.
Спасибо, Данил. Да, мне кажется, как-то много чего затронули, и как-то хорошо получилось.
Людям. Спасибо. Главное помнить, что мы дураки. В окружении дураков. И часть из этих дураков не в курсе, что они дураки.
Хорошо.
Хорошо.
Ладно.
Пока.
Ладно, Данил. Пока.
Пока.